Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, добрый день, дорогие друзья. Всех приветствую на радио Тео, замечательное христианское радио, на котором вы действительно много можете услышать доброго, полезного и, главное, истинного. Мы искажаем все, что мы слышим, видим, и нам иногда бывает так трудно передать полные и важные смыслы. Я имею в виду не мы, в смысле ведущих на радио, но окружающих людей. Вот так мы живем, что даже иногда этот испорченный телефон такой, так называемый, в кавычках, все, наверное, в детстве играли в такую игру, он мешает нам. И что мне радостно, что есть пристанище, есть церкви, храмы, есть блюстители слова, скажем так, которые стараются чистым, неповрежденным его передавать и нести в народ. Это очень важно. Важно, чтобы люди знали это слово изначально, каким оно было, от самого Создателя слова, и слово стало плотью, обитало полной благодати истины с нами, так пишет Иоанн, имея в виду Иисуса Христа. Недавно мы буквально праздновали его рождение, а сейчас вот так все праздники в году наслаиваются, потому что в году всего 360, там, ну, будет 5-6, в зависимости от високосности там, года, дней. Так вот, безусловно, это не значит, что они имеют такой непосредственный порядок, потому что все равно в какой-то из дней этот праздник, ну, праздновался, и он произошел как событие. Поэтому вся наша жизнь, она отпечатывается именно в картинке 365 дней. Так вот, сегодня у нас праздник Крещения, с чем я всех вас и сердечно поздравляю. Это совсем из другого периода жизни Иисуса Христа, это он уже вырос, но это тоже важный праздник. Знаете, вот где-то близкое присутствие рождения и крещения, с чем-то эти праздники сходны. Я скажу сразу вот, так сказать, без всяких интриг и секретов, в чем они сходны. Первое мы называем Богоявление, потому что Господь пришел с небес во плоти. И второй праздник, я имею в виду крещение, это тоже Богоявление, потому что Христос, выросший, вышел на открытое служение. И крещение было важной вехой этого открытого служения. Поэтому вот в этом они точно сходны. Пусть Бог нас всех в этом благословит. Это передача «Золотая середина». С вами в передаче ведущий и постоянный ее, можно сказать, такой участник. А вы, конечно, все тоже участники этой программы, потому что это прямые эфиры. Андрей Петров, пастор Тушинской Евангельской Церкви, и телефоны, по которым вы можете нам дозвониться, связаться и задать волнующие вас вопросы. В первую очередь, это бесплатная наша линия для всех россиян, 8 800 333 1706 8 800, то есть восьмерка с двумя нулями, 333-1706. Я говорю специально помедленнее для того, чтобы кто-то, кто вообще, может быть, никогда не звонил, не смущался и мог набрать эти цифры заветные, чтобы прямо вот здесь, сейчас пообщаться со мной, выйдя в эфир. Мне всегда приятно общаться с теми, кто дозванивается, потому что для того, кто пишет сообщения, ну, иногда бывают уточняющие вопросы, и хочется что-то еще спросить, задать, и такая возможность не всегда существует. А вот для тех, кто дозванивается по телефону 8 800 333 1706 и по другим телефонам, например, Viber и WhatsApp, у нас есть такая тоже линия, плюс 7 977 850 09 96, скажу помедленней, плюс 7 977 850 09 96. Вот для всех этих людей, кто дозванивается по этим телефонам, есть возможность такого кратенького общения, пообщаться, взаимные уточняющие вопросы задать. И даже человек, который формулирует вопросы, иногда бывает так, что он сформулировал, но не то имел в виду. И вот это уточнение очень важно. Уже вижу, у нас есть дозванивающиеся люди. Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут?
Здравствуйте.
Да.
Пастор Андрей Юрьевич.
Да, как вас зовут, представьтесь.
Меня зовут Людмила.
Отлично.
Угу. Я из Москвы.
Угу.
Вы знаете, я хочу, чтобы вы мне объяснили стих 1 Петра, 3 глава, 19 стих.
Угу. Так, так.
Вы которым ага. он, и находящимся в темнице духом, сошед, проповедовал.
Да.
В темнице духом, вот это вот я не понимаю.
А, нет, которым духом, духи были, ну, души, духи, да, дух, были в темнице, то есть это они все томились в аду. Вот, вы только приглушите там, вы, по-видимому, через интернет слушаете, я слышу,
да.
Вы приглушите, потому что вы меня по телефону прекрасно слышите, вот, чтобы у вас не, вы не слушали задержку, вот, сигнала.
Да-да-да-да-да.
Вот, смотрите, значит, как устроился, скажем так, духовный мир до жертвы Иисуса Христа? Ведь вот то, что он сошел в места преисподней, когда, во-первых, смерть его за наши грехи утащила туда, ну, это так образно скажу, да, потому mm-hmm. что возмездие за грех — смерть. Смерть не может ни одного человека пленить, как сила, да, смерть — это сила, и удержать в преисподней, в аду, в местах вот этих, да, не может, если человек не сделал ни одного греха. Например, она не властна над Богом. Смерть не властна, Бог есть жизнь. Но вот Бог воплоти, Христос, пришедший сюда, он взял наши грехи и из-за этого стал смертен в какой-то момент, когда на Голгофе грех всего мира лег на него. Вот поэтому он умер. Он умер, и это не было забытье, это не было какой-то потери сознания, это действительно он претерпел смерть. И это не помещается в наше сознание, как,
это я понимаю.
Как Бог умер. И вот в этот момент он сходит в места преисподней, и всех тех, кто томился...
Андрей Юрьевич, преисподняя — это ад?
Да. Да, mm-hmm. давайте, давайте скажем так, и ад, и преисподняя в данном случае синонимы, потому что, смотрите, раз ни один человек не смог удостоиться быть подобным Богу, а обязательно жил и какой-то грех, даже если он один совершил, он шел туда, но что, как ад Ветхого Завета, хочу это подчеркнуть, делился, он делился на две части, одно было место, это лоно Авраамово, оно не было на небесах, оно потом будет на небесах, когда Господь откроет эти небеса своей жертвой и всех переселит, как бы мы даже на Пасху говорим, что он смертью смерть попрал и пленил плен и дал дары человекам. Вот спустившись в места преисподней, здесь не только Петр об этом пишет, Павел пишет в своих посланиях, очень важно это выписать и увидеть такую полную картину. Послание к Коринфянам, 15 глава, замечательно тоже об этом говорит, Ефесянам упоминание есть, где про дары тоже сказано, что когда он уже воскрес. Поэтому это доктрины, ну, как бы основные христиан. Все христиане, какого бы ни были исповедания, конфессии, они в это верят. Это то, что нас всех как христиан объединяет. Мы верим, что Христос умер за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. Это самые первые, так называемые, апостольские еще символы веры. То есть краткие постулаты, через которые мы, ну, идентифицировали, сейчас сегодня такое современное слово, узнаваемые люди были среди множества разных других учений и философий. Вот есть как бы ключевые постулаты, которые отличают любого христианина от всех других, даже похожих на христианство учений. Поэтому мы верим в Христа, умершего за наши грехи и воскресшего для нашего оправдания. Так вот, когда он умер, он как бы отнес туда, в эти места преисподней, грехи. Такой есть образ. Он как бы сгрузил уже, он уже полностью заплатил.
Это значит просто образ?
Да, это не образ, он на самом деле был там, и он освободил, он написано даже в другом месте, проповедовал там этим духом. Я думаю, что суть проповеди всегда заключается в том, чтобы, ну, так сказать, иметь последователей, потому что есть проповедь, а есть просто свидетельство. Значит, там уже не предлагается людям никаких решений, а просто доносится до них какое-то решение, допустим, царя. Это называется указ. Человек объявляет, допустим, царь объявляет по всему царству то-то, то-то, то-то. Там уже нет совета царю, там уже просто ты должен исполнять. Но проповедь всегда подразумевает решение человека. И написано, что он проповедовал духом. вот этим духом, еще со времен Ноя, может быть, они вспоминали, когда еще Ной им там проповедовал и так далее. То есть все туда шли. Одни праведники Ветхого Завета, которые ожидали верою вперед, вот мы сейчас верою немножко как бы назад оборачиваемся и говорим уже 2000 лет, как Христос совершил свой подвиг на кресте Голгофы. А они жили, как Давид, например, там Исаия пророк за 600 лет предсказывает явление Мессии, который спасет народ свой от грехов их. Так вот, часть человечества получилась, если вот сейчас на такую полную картину, ну, с масштабами человечества попробуем мыслить, всю историческую линию увидим, то вот часть человечества жила сначала верой вперед в ожидании Мессии. А потом, когда это событие произошло, и Павел пишет послание евреям это место в 9 главе, он говорит, что Христос не многократно приходит, а он однажды пришел, чтобы вот совершить это действие. То есть есть еще другие интересные образы, когда я все это выписывал, очень интересная картина, там есть такая, как бы человечество дозрело, то есть наступило какой-то момент во временном вот этом участке, когда теперь уже наступила полнота времени, вот даже есть такое понятие. Поэтому вот Христос это совершает, и так как Он вне времени, эта жертва распространяется как для тех, кто жил в ожидании этой жертвы. Поэтому они шли на лоно Авраамова, они не мучились, как говорит сам Христос, приводя вот этот пример с Лазарем и богачом, они видели друг друга, они там общаются, но между ними пропасть, и они не переходят от одного состояния в другое, но в то же время некоторые почему-то рисуют образ, что это на небесах. Нет, Христос вот первому, кому он сказал, разбойнику, тот говорит, помяни меня, Господи, когда придешь в царствие, то и он ему говорит, ныне же будешь со мной в раю. Он открывает небеса, он открывает двери рая именно своей истерзанной плотью, своей жертвой, которая теперь своей святой кровью, которая достаточно заплачена для того, чтобы открыть эти небеса. И, как говорит апостол Павел в послании к Колоссянам, 1 глава, навсегда, послушайте, сделать совершенными освящаемых. Они еще только освящаемы, они еще только исповедуют свои грехи, они еще только к нему пришли как к своему спасителю, назвали его как разбойник Господом, а он уже их делает этой жертвой совершенными, достойными общения с совершенным Богом, Отцом. Поэтому это очень интересно, это как бы момент, и, кстати, будучи уже христианином, я не сразу даже для себя открыл это. Потом вникаешь в учение, занимаешься постоянно, копаешь, и вот это, мне прибежали сестры, как-то я разбор вел, разбор — это когда мы разбираем какие-то там ветхие, вот сейчас заветы или тексты Библии, и говорят, ой, Андреевич, смотрите, это что здесь опечатка? А мне им попалась Гетцевская Библия. Если вы знаете, такой Гетц был хороший очень исследователь, такой фундаментальный Библии, когда еще не было ни компьютеров, ничего, и вот даже была там симфония, так называемая, это не музыкальное произведение, а такой сборник.
Это я знаю.
Сборник, справочник такой, по словам быстро найти, где это написано в Библии. Так вот, и они говорят, смотрите, в его Гетцевском словаре приложено, вы это можете легко проверить, если у кого-то есть Гетцевская Библия, там написано «ад». Ну, понятно, что все словари составляются по алфавиту. Да. Первая буква какая? «А». Ну и ближайшая буква там «Д», да, «ад». И сразу пояснение, что такое «ад». И там сразу краткая у него формулировка. Это про Ветхий Завет, именно подчеркиваю, про Ветхий Завет. Это место радости. И вот это их удивило. И мучение, да? Нет, мучение мы все привыкли, ад — это мучение. А почему же радость-то? А потому что... И меня это удивило. Я такой, стоп, что-то у меня с моими доктринами вдруг не так что-то. Дайте-ка разберемся. И он прям все тексты выписаны там, которые ссылки даются на слова Христа, вот эта притча о богаче, ну, это даже не притча, а история о богаче и Лазаре. И все тексты, которые подчеркивают, что не мог грешный человек быть с Отцом Небесным вне жертвы Христа, когда она еще не свершилась. Поэтому существует такая историческая объективность, когда эта жертва произошла, теперь ею открыты небеса. А это уже десятки текстов в Библии, в Новом Завете. Поэтому вот это очень важно понять. Устройство Ветхого Завета и ада было иначе, чем даже сейчас. Сейчас, там есть свои нюансы, здесь частично есть тайна еще, поэтому я не смогу все, наверное, сказать. Самим нам это откроется в вечности. Но вот это устройство ада, оно прямо описано четко, из нескольких мест оно вытекает. Вот куда спустился Христос, вот кому он проповедовал. А давайте так вот объективно порассуждаем. Смотрите, вот до Христа даже, до его жертвы, народ израильский был изолирован, и изолировал его сам Бог, и запрещал общаться с другими народами. А эти все народы языческие, они же, не зная о благой вести, но кто-то рядом жил, мог узнать, такие как Раав, блудница, там даже перейти, те, кто вот непосредственно контактировал даже в ветхозаветние времена, мы знаем, часть даже египтян стали, приняли обрезание, стали, вошли в народ израильский. Были определенные как бы все-таки изоляции этого народа. И они, ну, без Моисея, без закона, без каких-то общения с Богом, общение было только через скинию. Конечно, ну что они? Они по совести жили. И Павел пишет в послании Римлянам, 2 глава, о том, что они будут судимы по совести. И вот я думаю, что Бог абсолютно справедлив. Никто, вот Бог человеколюбивый, мы читаем о нем, многомилостливый, он свой суд даже как бы принизил, свой справедливый суд, милость вознес над судом. Поэтому в Иисусе Христе он искупил все народы, все племена. Просто брак Агнца Иисуса Христа и невесты его, подчеркиваю, кто такой в невесту входит, искренне посвященных, знающих его лично, познавших вот его, прям общающихся с ним, может быть, претерпевших мученическую смерть за это благовестие людей. Вот кто такая церковь. Вот эти будут в конце времен, когда будет небесный вот этот брак, то смотрите, как Иоанн, сегодня будем вспоминать про крещение, когда усомнился, ему ты ли Христос приходили, говорили, он говорит, нет, да. я друг жениха. Смотрите, он поддерживает своими словами вот этот образ, который мы сейчас нарисовали. Это не я такой, ну, красивый поэтический образ придумал. Я в Библии это прочитал. И мы в Откровении об этом читаем. Агнец, жених, да, и невеста, церковь. А дальше, там что, только жених и невеста? Нет, есть друг жениха, например, такой, как Иоанн, есть народы, которые жили до Христа и там где-то на дальних островах умирали, и не зная, вообще ничего не слышит, да и сейчас, только вот последние, может быть, века, когда бум такой информационный, да, 13-я революция уже прошла, то есть и информационный, и интернет, и везде все появилось, и спутники летают, как ангелы возвещают всему миру благую весть. А раньше ведь это не было, от сердца к сердцу. Книгоноши еще в прошлом столетии были, по деревням пошли с сумками разносить там Библии, Евангелие. А если еще дальше возьмем, не до всех дошла эта благовесть. Будут ли осуждены эти люди? Думаю, по справедливости Бог поступит с ними. Он говорил в их сердцах через совесть. Открываю толковый словарь, читаю происхождение слова «совесть». В русском языке раньше было слово «свесть», не было слова «совесть», но и «со», и «с» — это соединительный такой предлог, который позволяет быть с чем-то соединен. «Со-единица», вот даже, да, соединенный. С какой-то вестью. И одна из толкователей, да, я там пять словарей открыл, она так смело и пишет. «Быть с благой вестью», которая звучит от Бога в сердце. Вот когда ты с ней вместе с вестью действуешь, с весть, да, то ты по совести действуешь, ты не противишься Богу. Вот эти народы, если они жили по совести, прямо об этом в Библии читаем, то вот Господь, Он проявит определенную милость. Может быть, они не войдут в число вот невесты, но будут на этой брачной вечере. А умершие дети, а сколько миллионов абортируют каждый день? Только в нашей стране такая усредненная статистика. 4 миллиона каждый год. 4 миллиона. Это не афганская война за 10 лет, 25 тысяч всего там, ну, взрослых, правда, ребят, да, погибло. Это даже не какие-то еще, мы там говорим статистику, каждый год там от 25 до 35 тысяч на дорогах гибнет. Это не в авиакатастрофе. Это тысячами мы считаем. И то мы говорим, это для страны, там, давайте наладим еще больше там безопасность на дорогах еще. А тут 4 миллиона душ люди просто губят, Вот просто это для меня, это, конечно, ужасающая статистика. Говорят, что мы даже чуть ли не первое место в мире по этой статистике держим. Там Беларусь недалеко отстала, но все эти вот бывшие, можно сказать, территории Советского Союза так вот подействовало неверие. Поэтому, вы знаете, я хочу сказать, поэтому вот эти детишки, вот эти маленькие души, которые ничего не могли даже сделать, их просто убили, они что, в ад пойдут? Нет, Христос говорит про детей, их есть уже Царство Небесное. Их есть, ну, я только позволил себе уже как бы акцентированно сказать, их есть Царство Небесное. Вот так сказал Иисус Христос, прямая речь его. Поэтому, безусловно, эти все дети, они будут на этой брачной вечере, они будут на этом празднике, они будут как среди приглашенных. Не совсем, бывает, вот здоровые люди рождаются, и умом в том числе поврежденные. Мы не знаем, из-за чего это. Иногда знаем, но предполагаем, там экология, последствия родовые какие-то вещи и так далее. Но, опять же, кому сколько дано, с того столько и спросится. Бог будет спрашивать ровно столько, сколько он дал этому человеку. И мы даже за него не можем решать. Мы называем такого человека блаженным. А почему он блаженный? Потому что он в каком-то блаженстве, он в своем мирке пребывает. И что Бог смилостивится, он даст ему свою благодать. Опять же, может быть, он не войдет в это осмысленное, осознанное, а может и войдет. Я вот здесь не вправе решать, я не могу выносить ее. Поэтому вот такая картина для меня открылась, ну, немножечко вот через ваш вопрос я с вами поделился, не знаю, ответил на ваш
спасибо.
Вопрос. Спасибо.
Спасибо,
да.
Спасибо. Ага.
До свидания, с Богом.
До свидания.
Хорошо, хорошо, друзья, вот у нас уже эфир начался, и так начался живенько, хорошо, еще раз всех поздравляю с Рождеством, ой, простите, с прошедшим уже рождественским праздником, с крещением, конечно же, Господним, но я уже сказал, что есть объединяющие и Рождество, поэтому, может быть, не случайная оговорка, и это Богоявление, да. Иоанн говорит о Христе, и эту картину попытался запечатлеть Иванов, да, и, наверное, говорят так правильно, Иванов, кто-то говорит, тот Иванов. 20 лет он маслом писал эту картину. Если вы ее не видели, обязательно сходите в Третьяковскую галерею в Москве, она висит почти что на всю стену, да, потому что такая большая, что лучше, так сказать, рядом даже картиночек маленьких не вешать. Явление Христа. Христос спускается с горы, а вот тут внизу Иордан, такой вот, ну, отмель, потому что весь Иордан здесь трудно было захватить, и полуобнаженные такие фигуры, и вот такой, значит, с бородой, вот в такой коже, там верблюжий, да, и, значит, тоже полуобнаженное такое тело, наверное, это все-таки определенный стиль, да, передачи вот того времени. Но мы сейчас не про стиль, но про некоторые факты, которые мы читаем в Библии. Я люблю опираться на факты библейские. И вот там действительно в Библии написано, что Иоанн Креститель, он в пустынных местах был, он был пророком, последним пророком Ветхого Завета. И на стыке двух времен он как бы жил. И он даже был ближайший родственник, я бы сказал, да, Христу. Но как-то их вот особо жизни не пересекались, я так думаю, до того момента, когда Иоанн вышел с этой проповедью, и вся страна иудейская из других даже областей сходилась к нему, чтобы креститься. И он учил очень простое учение. «Я крещу вас в покаяние водой». Вот вода символизирует, что вот смываются с вас грехи. Вот погружайтесь в эту воду. И это значит сердце смягченное, не хранящее грех, а исповедующее грех. «Я вас крещу водою в покаяние». Но идет тот, который больше меня, который будет крестить вас Духом Святым, да, там лопата в руке его, он просеет зерно, ну, все это образы, конечно, доступные и понятные даже любому, ну, можно сказать, простолюдине, да, который занимался вот, вот сеянием, веянием, тогда все-таки примитивные методы были уборка урожая и зерна, и соберет зерно в житнице своей, а вот эту мекину вот придаст огню. И к нему сходилась вся страна, и даже пришли фарисеи, вы знаете, они же набирали некие такие, ну, я бы сказал, баллы себе вот такие религиозные, что мы вот такие праведные, они на углах улиц, именно на углах молились, чтобы со всех четырех сторон, если это перекрестие, было видно, что они молятся, что они такие набожные. Но вот им бы тогда народ бросил такой, ну, я бы сказал, упрек, сказал, вот что же вы Иоанна-то не признаете? Кстати, это потом выявилось, и я сейчас не от себя рассказываю, я объединяю некие истории, которые сам прочитал в Евангелии. Христос как раз задает им этот вопрос, а вы как к Иоанну относитесь? Он пророк или кто? И вот они тут попали в неловкое положение, потому что говорил Иоанн этим людям, у которых, внимание, не было решения сердца покаяться за свои грехи и начать новую жизнь. А у них было желание внешне что-то исполнить для людей. Помните, да, первый царь израильский, Саул, ему приходит Самуил, говорит, тебя Бог отверг. Вот так там он за одежду схватился и вот кусок отодрал, и он говорит, вот так царство твое и тебя отверг Господь. А он, выйди перед народом, почти меня. Выйди перед народом. Вот, понимаете, Христос предупреждал, берегитесь закваски фарисейской. Иногда нам вот, она рядом с нами, и опасность большая существует. Что-то начинать делать внешне, чтобы нас таких благочестивыми называли, уважали. У нас в эфире еще не звоночек, а звонки у нас всегда в приоритете, поэтому принимаю. Здравствуйте, в эфире, добрый день. Как вас зовут? Какой у вас вопрос?
Здравствуйте, это Дмитрий.
Да, Дмитрий, пастор Андрей. Рад слышать, вот, с праздниками.
Да, с праздником, спасибо вас тоже. Вот смотрите, да, ну, мне бы все-таки хотелось вот тоже поискать золотую середину насчет вот праведников, там, преисподней, да, но мне кажется, что это во многом все-таки вопрос, как мы определяем, там, стакан наполовину полон или наполовину пуст, да, потому что все-таки там Илья, Енох, они взяты на небо, да, все-таки, и это условно, наверное, что просто праведники, они не были до конца разрешены, да, от клятвы смерти и греха, ну вот, и мне вот просто сейчас я думаю, об этом. Мне даже как-то вот такой внутри созрел образ, что они все-таки были какими-то, ну, ступенями и материалами такой лестницы, даже если они и были где-то когда-то в аду, да, чтобы себя и собой выводить из ада. А Христос, он был и основанием этой лестницы, в которой они верили, и усовершителем, то есть, который все усовершил.
Да, спасибо, Дмитрий, хорошее добавление, но вот мой такой комментарий уже на твое добавление вот такое. Смотри, есть такое место, буквально вот сейчас прочитал в Псалме, что нет такого человека, который бы жил и не видел смерти, не грешил и не видел смерти. Мы, конечно, знаем, что Илья – это замечательный праведник Ветхого Завета, а уж Енох-то тем более, о Енохе не так много мы знаем, скудно, так сказать, о нем написано, но раз он удостоился этого, это действительно так. И есть два пророка, которые во времена Антихриста еще придут на эту землю. Откуда они придут, как они явятся? Нигде не написано, что они вот родятся и придут. У меня есть такое предположение, что вот чтобы согласовать эти два места и не было явного противоречия Библии, а в Библии все четко, вот мне кажется, что эти два пророка, там они не названы, там так загадочно говорится в книге Откровения, что придут два пророка, что это как раз будут Илья и Енох. И они претерпят смерть. И вот тогда все станет на свои места. Нет ни одного человека, который бы жил и не видел смерти. И их умертвят, и это допустит сам Бог, потому что до того, как они свою миссию выполнят, читайте внимательно книгу Откровения, их никто не сможет пальцем тронуть. Огонь с небес от Бога будет попалять, так сказать, всех попытки, пока они не выполнят свою миссию. Как только они ее выполняют, вот именно Антихрист их убивает, мы видим, и их трупы будут показаны всему миру. Вот до эры, скажем так, телевидения и сейчас вот интернет-вещания, мы не понимали, как это возможно. Как всем землянам можно увидеть людей, которые в Иерусалиме, вот на, ну, таком, так сказать, городе, там не двусмысленно сказано, будут лежать на улице и специально придут для народа израильского. Поэтому вот если уж говорить про небеса, конечно, видел Иаков эту лестницу. Но там не написано, что люди снисходили, все-таки там написано ангелы. Поэтому мы знаем, что есть небожители, это духи, которые служат Богу, и это действительно целые воинства небесные, которые были открыты в том числе Елисею, там, другим праведникам, воинство небесное, которое, говорит, их больше, да, чем тех, которые с нами, больше тех, которые вокруг, когда был окружен город, известная история, вы помните, наверное, в Ветхом Завете. Поэтому приоткрой глаза, говорит Господи ему, вот те, кто страшатся и видят вот окружающих людей, которые окружили город, и вдруг один ангел может смести там целую армию. Поэтому, конечно, есть небеса, и ангельский хор именно на небесах, вот пели «Слава Вышних Богу на земле мир и в человеком благоволение». Совсем недавно мы вспоминали это при рождении Христа. Поэтому лестница, которую видел Иаков, она шла туда, на небеса. И мы иногда домысливаем что-то. Вот не позвольте, как бы здесь даже, вот постарайтесь чистым Слово Божие воспринимать. И я человек, ну, не знаю, как себе давать оценку, но, наверное, себя ты все-таки знаешь, свой характер, свои какие-то, скажем так, ну, положительные, отрицательные черты. Я люблю вот в каких-то вопросах даже дотошность. Я люблю, чтобы вот все там системно совпадало, чтобы все, как говорится, было вот... комар носа, говорит, чтобы не подточил. Вот если так выстраивается какая-либо, ну, упростим, версия или предположение библейское, подчеркиваю, библейское, то тогда нет противоречий, мы легче воспринимаем, что да, вот я дошел до этой истины, а до истины нужно докапываться. И поэтому она на поверхности иногда кажется даже какой-то примитивной. Вот люди упростили, там Адам и Ева, сколько я раз приводил этот пример, яблоко съели в Эдемском саду, вот они какие нехорошие, вот мы бы там типа на их месте не съели бы этого, да, а то так вот грех вошел в мир. Ну, во-первых, яблока никакого не было. Вот, вот где дотошность, где надо четко. Написано плод, значит, говори плод. Не надо говорить яблоко. И вот это начинается с таких же мелочей. И в том числе в вопросе, вот, который мы сейчас вот, вместе с Людмилой, она задала первый вопрос такой на, по телефону, и обсуждали. Поэтому вот эта в хорошем смысле дотошность, она приводит человека к объективной, верной, истинной, я не побоюсь сказать, информации, которая позволяет, знаете, вот она вкусная. Вот знаете, истина, она вкусная. Вот всякие примеси, как мы едим что-то с примесями, оно вот, оно даже бывает опасно. А когда ты чистое, вот это докопался, увидел подтверждение в Библии многократное, бывают, конечно, не первые важности доктрины, здесь я всегда спокойно говорю, что не надо здесь умствовать, в вечности мы многое что узнаем. Но ведь это хорошая, это важная доктрина, устройство потустороннего мира, как говорит о нем Бог. И хотя он нам не открыт сегодня, он закрыт, и слава Богу, да, но тем не менее очень важно, когда мы правильные вещи понимаем. Смотрите, сколько мы добрых законов вспомнили о том, что возмездие за грех смерть, вот почему, оказывается, люди там удерживаемы этой силой, что дар Божий – жизнь вечная, что эта жизнь произошла посредством смерти самого Агнца, который приготовил себя и заплатил сполна своей кровью. Вот почему мы имеем теперь возможность называться его детьми, быть его детьми и даже носить его статус святых, потому что он навсегда сделал совершенными освящаемых. Поэтому если мы встали на путь еще только освящения, но приняв Христа, вот прям всем сердцем, всей душой, всей крепостью, призвав его в свою жизнь, мы имеем даже право такое называться его именем. А он святой, ему ангелы, да, непрестанно говорят, помните тоже, пророк, 6 глава Исаии пророка, Пушкин написал стихотворение «Пророк», наберите в интернете, и прямо откройте Библию, 6 главу Исаии пророка, и увидите, вот по этой 6 главе было написано такое произведение известное, вот, что видел, приоткрылся духовный мир, даже вот какое-то вот как подобие Бога, да, потому что Бога никто не видел никогда. И это тоже Бог образами говорит с нами. Поэтому приоткрылся духовный мир, и там они говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Вот почему мы имеем право, если мы приняли Христа, вот это высокое звание, это, если хотите, этот титул, относите к себе, потому что мы из рода его, мы и народ его, говорит Петр. Поэтому мы говорим, мы святые не своими, конечно, усилиями и праведностью, а его, которое нам даровано. Но от нее тоже нельзя отказываться. И потом, когда человек говорит, я грешник, 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 грешный, вот праведник, существительное, слышите, статус, может быть грешный. Поэтому праведник, да праведный, да творит правду еще – святой, видите, существительное, да освящается еще. Мы в процессе, потому что Бог подарил нам это. Он дал вместе с жертвой Иисуса Христа. И мы это приняли, это все фиксируется. Мы разумные люди, мы не безумно что-то делаем, не делаем, не знаем. Много грехов, мало. Все это очень измеримые вещи. Поэтому вот это все было затронуто вместе с этим вопросом. Поэтому одна доктрина, она как бы тянет другую. И вот только целостная картина позволяет нам никуда не отклониться, видеть эту правду. Ну, еще раз подчеркиваю, не всю. Все узнаем только в вечности. Хорошо. У нас были еще вопросы с прошлого эфира, и я обещал отвечать на них и в этом. Поэтому, друзья, кто уже прислал вопросы, немножечко буквально подождите. Я отвечу на вопросы Вероники. Вот она писала. Мой вопрос поступил еще в том эфире и был задан в начале программы. Ну, так, мне очень важно было принять решение, касающееся всей жизни. Пожалуйста, ответьте на него. Допустимо ли христианину заниматься сетевым маркетингом, строить структуру, с которой получают доход? Вероника, здесь у вас вопрос с таким, я бы сказал, неумышленным подвохом. И я объясню вот в чем дело. Это вот все равно, что вы говорите, можно ли иметь ножик дома? Ну, хозяйка любая хорошая имеет ножик, да еще сейчас такие вот наточенный ножик, потому что хороший инструмент – это быстро приготовленный суп. Но мы знаем, что и ножами, вот я в колонии, извините, вот приведу вам такие, ну, не чью-то тайну исповеди, а общие слова. Я знал не одну женщину, вот служа уже больше 10 лет в можайских колониях, которая именно этими ножиками на кухне поранила своего мужа, ну, тот пьяный там, лез что-то, и отбывала срок за это. А я, так как я находился в комиссии по УДО, это сокращение, условно-досрочное освобождение, то личные дела всех мы прослушивали целой комиссии, там больше 15 человек, это и начальник колонии, и оперативный отдел, и представители промзоны, и где они эти исправительные работы осуществляют, и священник православный, и имам, потому что кто-то из них был православная там христианка, кто-то был там мусульманка и так далее, и я вот представитель Евангельской церкви. Мы все выслушивали эти личные дела. Поэтому ножик в доме иметь – это хорошо или плохо? Вот то же самое с маркетингом. Сам маркетинг, ну, как часть устройства дела – это неплохо и нехорошо. Вот в чьих он руках? Я знаю, что маркетинг легко может стать пирамидой, легко может стать распространением, быстрым распространением. Тоже дьявол иногда, знаете, копир делает. Я сейчас не про маркетинг, который дьявол предлагает, нет. А вот как иногда дьявол даже берет Божий метод, но его неправильно подсовывает людям. И услышьте тоже, Вероника. Поэтому про любое дело нужно предоставить Господу и сказать: «Господь, честно ли это? Распространять, например, не совсем качественный товар, выдавая за качественный. Честно ли это брать с людей какую-то, или там влезать в кредиты, или отдавать свои деньги, чтобы выкупить этот товар, в конечном итоге оказаться заложником вот этой ситуации, или некоторые остались даже жертвами этой ситуации, потому что те, кто распространили этот товар и обещали им с этого товара какой-то бизнес, у вас будут проценты, куда-то убежали вдруг, а товар оказался ненужным и некачественным, и такие ситуации я разбирал. Я сейчас говорю только из ситуаций бытовых, с которыми я как пастор сталкивался, люди приходили, плакали: «Пастор, мне с тобой вот надо поговорить, вот как быть, я вот вляпалась, вот такое, все было так прекрасно, такая хорошая фирма и все остальное». Поэтому, Вероника, будьте осторожны. Сейчас очень много в связи с этим нечистоты. Есть общие слова Библии, книга Притч: «Как неверные весы, так и гири, мерзость пред Богом». Поэтому взвешивайте, в каком вы вообще бизнесе, если вы же так назвали английским словом «бизнес», напомню, в английском это «дело», если вы такое дело открываете. Поэтому я знаю, что, например, маркетинг как таковой несовместим с церковью. Политика несовместима с церковью. Когда пасторы в погоне за тем, чтобы обеспечить свою там семью, бывают там многодетные семьи, включались вот в эту гонку маркетинг, я знаю, были, ну, чаще все-таки печальные исходы. Поэтому я никогда бы не рекомендовал людям, которые, знаете, оказались под пристальным таким взглядом людей. Смотри, какое у них общество, смотри, как они один за другого. О, давай им запустим. Они друг друга знают, у них быстро распространится вот этот товар, они же друг другу доверяют. Раз, запустили в церковь. А потом товар оказался некачественным, одни встали на одну сторону, другие на другую и поссорились в церкви. Поэтому не допускайте. Мы в Тушинской Евангельской церкви этот вопрос уже на протяжении уже десятилетий разбирали и видели ситуации разные, и приняли решение не пускать маркетинг в церковь, не учить людям. Человек может быть участником той или иной компании, работать там или иначе. Решайте этот вопрос, решайте с Богом. Но нельзя вот пускать вот так маркетинг, например, в церковь. Но это вот мои такие маленькие практические советы и выводы. А вы уже, конечно, смотрите. Как таковое, ну, работа, труд, распространение какого-то товара, купцы были во времена Христа, да и израильский народ всегда предприимчивым был и остается. В этом нет греха. Опять вспоминайте пример с ножом. Но ножом действительно можно и порезаться, и порезать, и даже убить человека. Поэтому правильно относитесь к маркетингу и не позволяйте быть пленником его. Андрей задает вопрос, где можно вас еще послушать? Но у нас есть программы, даже есть проповеди, видео, наберите Тушинская Евангельская Церковь в Ютубе, так и написано, ну, напишите, и там Андрей Петров, пастор Тушинской Церкви, увидите много моих проповедей, там они уже накопились за годы и годы. Если вы хотите лично повстречаться, встретиться, пообщаться, ну, милости просим, у нас есть и свободное время для общения, где-то окошечки есть и служения общедоступные. На сайте Т маленькая, вот как Time, помните английское слово Time? Т начинается, а у нас Тушино начинается на эту же букву, поэтому в английском Тушино пишется же Т через Т тоже, вот как и в русском, они, слава богу, одинаковые. Поэтому t495.ru. Вот на этом сайте есть небольшая информация о прямых эфирах, которые организованы у нас через интернет, прямо с воскресного служения и иногда из каких-то семинаров и других служений. Вот, и либо там будет ссылка на YouTube, где можно и нас послушать наши ролики. Мы сейчас проходим такую вот различные кампании, программы для церкви, для малых групп. Там уже набрались достаточно много. Вот. Поэтому в Ютубе лучше всего, наверное, Андрей, тезка, вот отвечаю. Следующий вопрос с прошлого эфира. Станислав говорит, жизнь конечна, как строить жизнь, если совсем придется расставаться со всеми, наверное, со всем, имуществом. Станислав, вот так и строить свою жизнь. Вот один святой ранних веков, ну, христианин имею в виду, он сказал так, держи голову в аду, а сердце в раю. Помышляй, от чего Господь тебя избавил, и что земля и все дела на ней сгорят, и что никогда не сгорит, что пред Богом ценно и вечно. Научись мерить жизнь Божьими ценностями, Божьими глазами. Это достаточно легко. Пустить Христа в свое сердце, исповедав свои грехи, и попросить у Него мудрости, чтобы поступать по Слову Божьему, жить, и чтобы Он дал этот взгляд. Он, прямо вот присутствующий в нас, давал этот взгляд. И знаете, когда я смотрю на все, как люди вот бегают, суетятся, что они... Я думаю, многое лишнего, вот явно лишнего, отвлекает от главного. Не решен вопрос вот судьбы, как говорим, да, души человека, где она будет вот в будущем. И человек бегает, бегает, и Христос предупреждал ведь об этом. Принимаю еще один звоночек. Здравствуйте, в эфире. Как вас зовут? Какой у вас вопрос?
Здравствуйте, Андрей Юрьевич. Сергей Скворцов.
Сережа, рад тебя слышать, брат мой дорогой.
Ну да, наконец-то я сподобился.
Хорошо. Хорошо.
У меня вопрос такой. Я хотел лично так позвонить, а потом думаю, да, я лучше в эфир, чтобы людей надоумить на рассуждение.
Ну давай порассуждаем.
Вот часто слышал и слышу, да, за все отвечает серебро.
Угу.
И задался вопросом, а за что отвечает серебро?
Ага.
Люди, понимаете, часто вот этим, ну, заменяют и недооценивают благодать, да?
Да.
А за что отвечает серебро? Можно ли за серебро, ну, получить, допустим, спасение?
Угу.
Можно ли за серебро получить дары Духа Святого или какие-то душевные дары?
Конечно, нет. Угу.
Да,
попытка была такая, да, у Симона Волхва за деньги получить Духа Святого, но мы знаем, она печально закончилась.
Угу. Да, и вот он, то есть, и как вот сформулировать, как бы вот вы сформулировали, угу. Я начал пытаться вот сформулировать, да, и как-то угу. У меня вот не совсем, то есть, это вот как общечеловеческий принцип, как эквивалент труда, да, угу. Там, материальных ценностей, душевных,
да.
Ну, заметьте, не духовных.
Да.
То есть через, ну, серебро можно измерить там, ну, сколько что стоит, угу. таланты, да, например, кто-то хорошо рисует, кто-то да. хорошо поет, угу. да, и вы его оцените, кто-то играет на музыкальных инструментах,
да.
кто-то, к сожалению, играет на нервах, кто-то за деньги тоже.
Но таких игроков почему-то больше, вот насколько я встречал.
Да, к сожалению.
Да.
Да, и вот как бы вот сформулировать, да, что за что он отвечает?
Хорошо.
Так, чтобы, ну, по-богословски.
Да, услышал, Сереж, у нас просто еще много вопросов и есть мало времени. Вот, спасибо. Спасибо за звоночек и за твой голос. В общем, вспоминай всегда, молюсь о тебе и о твоей жизни благословенной и, так сказать, значит, характере таком неуемном, вот, к Божьему слову, истинам. Копаешь, молодец. Так вот, серебро, безусловно, это некий эквивалент, как мы из курса политэкономии, помню, сдавал когда-то экзамены, помним, эквивалент, попытка вывести единый эквивалент вообще измерением всего, и нашего труда, и мыслительного, и духовного, и отношения. Попытка, подчеркиваю это слово, попытка, конечно, это не идеальный эквивалент. И им, например, трудно измерить какие-то бесценные там картины, не знаю, или не только картины, какие-то предметы, хотя они вот предметы, и там есть конкретно там количество чего-то там, драгметалла, допустим, в предмете, если там это корона какая-то царская. Но есть еще то, что, конечно же, невозможно измерить серебром. И вот раз за разом люди... выведя этот промежуточный эквивалент для своей жизни, на это наталкивается. И в этом, наверное, есть и ограничение серебра, что и им не купишь, сам Христос говорит, да, за деньги, не купишь душу. Какой человек даст выкуп за душу свою, да, и в Псалмах мы вот недавно прочитал, никакой. То есть ответ, что за душу есть другое что-то более ценное, что нельзя купить за деньги. И мы, особенно жители, где вокруг нас так много денег, и у людей просто есть лихорадка такая, как говорят, золотая. Ну, вы понимаете, в кавычках, почему я так употребляю это выражение. Должны это всегда помнить, что есть вещи, которые за деньги не купишь. Мы говорим, что можно купить врачей. Ну как, пригласить его, да? Привезут из другой страны там тебе лекарства. Но все лекарства ограничены. Но не купишь вот настоящего здоровья. Не купишь вечности, не купишь спасения души, не купишь мудрости. Можно много книг купить, и много даже, там, не знаю, раньше книг, сейчас, может быть, даже и какие-то курсы, и все остальное тоже там платные бывают. Но не купишь вот этого прозорливости, мудрости, вот каких-то таких навыков, я бы сказал, которые как талант даются от Бога. И человек быстрее реагирует, просто у него реакция быстрее, и ты никогда за ним не угонишься. Вот эти вещи, они даны с небес. Я думаю, что мы живем в двух мирах. Один мир — это духовных ценностей, и это Богом установленные ценности, которые только с помощью Его открываются тебе. А второй мир — это земных ценностей, которые приходящие, ну, проходящих, да. Поэтому, безусловно, все, что здесь на земле останется, за это отвечает серебро. За все остальное — отвечает обновленное сердце и Дух Божий, который в нем. Он ведет нас и направляет. Спасибо, Сергей. Также большой привет всем, кто нас помнит, знает и с нами. Вот еще несколько вопросов. Андрей задает вопрос. Мы слушатели вам еще не надоели? Если нет, то означает ли, что вы несете наше бремя или у вас есть какой-то секрет? Потому что вы в студии как на допросе перед слушателями. Спасибо, Андрей. Вот тезки сегодня меня прям радуют. Но я хочу сказать спасибо за хороший вопрос. Такой вот чувствуется, вы тоже человек, заглядывающий чуть-чуть поглубже. Мы всегда несем друг друга. Мы так устроены, сообщество так устроено. И так сказал Христос, носите бремена друг друга. Поэтому любовь — это способность принимать другого, ну, не сразу его переделать под себя, и тогда легче принять, а вот таким, как он есть, в процессе переделки, даже в процессе. Это не значит, что мы его всегда должны не переделывать, мы помогать ему должны, но есть вот такие крайности. У нас же передача «Золотая середина», да, у нас с вами, поэтому мы не должны впадать в крайности. Переделаю, тогда буду с тобой дружить. Да? А, или там, а я тебя всегда таким буду принимать. И вот потакают грехам, а человек не переделается, ему легко. Вот золотая середина, давай, пока ты будешь переделываться, давай, давай, предпринимай усилия, но я тебя уже принимаю, да, я тебе вот даю карт-бланш такой, да, кредит доверия. Поэтому мы, безусловно, несем друг друга, и это факт, в том числе и здесь, на радио, это часть нашей ноши. И Бог нам дает силы и помогает в этом. Поэтому задавайте вопросы каверзные. Я еще раз сказал, что через такие даже вопросы я расту сам вместе с вами. Да благословит вас Господь. Эдик спрашивает: пастор Андрей, удалось ли сегодня окунуться в прорубь? Как относитесь к этой традиции? В Икеа Ордань водичка-то была все-таки теплее. Спасибо, Эдик, и за юмор, за этот важный вопрос в праздник крещения. Я считаю, что крещение одно, и когда-то я в купель заходил и на всю жизнь посвятил жизнь свою Господу. И она изменилась. Самое главное, ортодоксия не существует без ортопраксии. Поэтому правильная доктрина должна выразиться в правильную жизнь. Если люди вынырнули из проруби и пошли выпивать и отмечать этот праздник, они еще ничего не поняли ни с христианством, ни с православием. Алексей, говоря, Христос обращался к людям как властимеющим. Но вот представьте, что сейчас найдется такой человек, который будет обращаться к современникам как властимеющим, как его встретят люди. И сейчас в нашей стране полно людей, которые, завладев огромными финансами, состоянием считают себя властимеющими. Ну, любая власть дана человеку от Бога и дается на время, чтобы он разумно пользовался ей. Если же нет, она может погубить его. Ну, пожалуй, это все. Знаете, опять у меня тут три вопросика, два неотвеченных. Ну, перейдет на следующий эфир. Да благословит вас всех Господь. Несите людям Божие живое слово своей жизнью и своими устами. Да благословит вас Господь. С миром Божиим. До свидания.